Юность Поллианны. Кассета пятая, сторона первая. Звучало это кокетливо, и Пендлтон решил, что кокетливо это было бы со стороны любой другой девушки. Но, глядя в это открытое перед ним лицо, Джимми должен был признаться, что кокетства здесь не было. Вдруг ему стало понятно, почему Поллианна так не похожа на других девушек, которых он знал. Каким-то образом в ней сохранился ее прежний, буквальный взгляд на вещи. «Почему ты считаешь, что ты некрасивая?» — спросил он, даже задав этот вопрос, и, будучи совершенно уверенным в знании характера Поллианны, у Пендлтона перехватило дыхание от своей дерзости. Он не мог не подумать о том, как бы с молниеносной быстротой девушки, которых он знал, возмутились бы на его намек согласие с тем, что они некрасивые. Но с первых слов Поллианны он понял, что даже этот его затаенный страх был неосновательный. «Почему? Потому что...» — немножко печально засмеялась она. «Просто я не создана красивой. Ты, может быть, не помнишь, но тогда, еще давно, когда я была маленькой девочкой, мне всегда казалось, что одно из самых замечательных вещей я получу, когда приду на небо, это черные кудряшки».
«Так в этом заключается и сейчас твоя самая заветная мечта?»
«Нет, может быть, нет», — смутилась Поллианна. «Но они мне все равно нравятся. Да и кроме этого, мои ресницы недостаточно длинные. Мой нос не греческий и не римский, и не какой-нибудь другой, который считается очаровательным и принадлежит особой категории прелести. У меня просто нос. Лицо у меня тоже длинное или слишком короткое. Я забыла, какое именно, но я его один раз мерила и сравнивала с лицом образцовой красоты. И оно совсем не подходило. Там говорится, что ширина лица должна быть равной 5 глазам, а ширина глаза равной чему-то еще. Я это тоже забыла, только мои тоже к этому не подходили».
«Что за мрачная картина?» – рассмеялся Пендлтон.
Затем, с восхищением, глядя на восторженное лицо и выразительные глаза девушки, он спросил:
«А ты когда-нибудь смотрела в зеркало, когда ты разговариваешь, Поллианна?»
«Зачем? Конечно же, нет».
«Ну тогда ты как-нибудь попробуй».
«Что за смешная идея? Представляю, как я это делаю», — засмеялась девушка. «Что я должна говорить? Как, например, подумай только, Поллианна, если тебя не устраивает длина твоих ресниц и твой простой нос, то радуйся тому, что у тебя есть все-таки ресницы и какой-никакой нос».
Джимми расхохотался вместе с ней, но на его лице появилось странное выражение. «Тогда ты все еще продолжаешь играть в свою игру?» — сказал он, но немножко в другом тоне.
Поллианна удивленно повернула голову и посмотрела на него. «А что? Ну, конечно, Джимми, ведь я бы ни за что не выжила эти последние 6 месяцев, если бы у меня не было этой благословенной игры». И голос ее немножко дрогнул.
«Просто я не слышал, чтобы ты о ней упоминала больше», — заметил он.
Она покраснела. «Я знаю. Думаю, что я просто боюсь много говорить с незнакомыми, которым все равно, понимаешь? Когда мне 20, это не будет звучать и восприниматься от меня так же, как это было в 10. Конечно, я это поняла. Люди не любят, чтобы им проповедовали», — закончила она с капризной улыбкой.
«Да, я знаю», — грустно кивнул молодой человек. «Но иногда мне интересно, Поллианна, понимаешь ли ты всю глубину этой игры и что она сделала с теми, кто в нее играет?»
«Я знаю, что она сделала для меня». Голос ее стал тихим, а глаза смотрели в сторону. «Понимаешь, она производит огромное действие, если знаешь Спасителя», — начал он после долгого молчания. «Ведь без него это невозможно. Человек не может просто радоваться ничему, и жизнь без него пустая.
Но когда Спаситель заполняет сердце, то радостью наполняется вся жизнь. Если бы люди могли это понять, это изменило бы весь мир. Джимми, как хорошо, что ты это знаешь. Но многие люди не хотят этого понять. Грустно улыбнулась Поллианна. В прошлом году в Германии я встретилась с одним человеком. Он потерял все деньги и был очень несчастным. Каким он был мрачным. Кто-то в моем присутствии попытался пошутить с ним и сказал: «О, не печалься, ведь все может быть гораздо хуже». Если бы ты только слышал, как он на это ответил. «Если есть на земле что-нибудь, что меня особенно злит, — прорычал он, — это когда мне говорят, что могло бы быть хуже, и я должен быть благодарен за то, что у меня есть». Людей, которые ходят с Евангелием в руках и скалят зубы, болтая о том, что они благодарны за то, что они могут дышать, есть, ходить или лежать, я не признаю. Я не хочу дышать, есть, ходить или лежать, если все будет так, как это сейчас со мной. И когда мне говорят, что я должен быть благодарен за такое ничтожество, то мне просто хочется выскочить и пристрелить кого-нибудь. Представляешь, что бы могло случиться, если бы я заговорила с этим человеком о моей игре в радость, — засмеялась Поллианна. «Но он нуждается в ней, — ответил Джимми. — Конечно же, нуждается, но он ни за что не дал бы мне возможности даже и слова ему сказать». «Да, возможно, ты права. Послушай, окружив себя своей философией невозможности жизни, он сделал себя и всех окружающих очень несчастными, не так ли? А представь, если бы он стал играть в твою игру». Пока он искал бы что-нибудь, о чем можно было бы порадоваться в том, что с ним случилось, то он просто не смог бы в то же самое время ворчать и брюзжать, что все не так, плохо. В этом отношении ему было бы легче. Но если бы он мог в этот самый момент узнать о том, кто все это дает и отнимает, и что он никогда не ошибается, а все делает для нашего блага, то это был бы совершенно другой человек. С ним легко было бы жить. Ему самому было бы отрадно, и его друзьям приятно. Когда держишь бублик, не нужно думать о дырке, которая могла бы быть заполненной. Но подумай о том, что у тебя ведь есть бублик, и пищеварение от этого станет лучше. Да, я должен сказать, что беда одна не приходит. Обычно события разворачиваются цепочкой. Поллианна одобряюще улыбнулась. «Знаешь, я вспомнила, что я сказала однажды одной старушке. Она была одной из членов женской помощи на Дальнем Западе и была одной из тех, которые просто наслаждаются своими несчастьями, рассказывая всем подряд снова и снова. Мне было лет 10 тогда, и я старалась научить ее играть в игру. Кажется, все мои попытки были безуспешными, и, наконец, я поняла причину и победоносно провозгласила: «Ну, тогда вы можете радоваться тому, что у вас так много происшествий, чтобы сделать вас несчастной, потому что вам очень нравится быть несчастной».
«И если на нее это подействовало?» — усмехнулся Джимми. Поллианна стала серьезной.
«Я боюсь, что если бы я сказала то же самое мужчине в Германии, то...»
«Но им нужно говорить, и ты должна говорить!»
Пендлтон остановился с таким странным выражением на лице, что Поллианна удивленно на него посмотрела. «В чем дело, Джимми? Что ты еще придумал?»
«Да нет, ничего, просто я думал...» — ответил он, скривив губы. «Я заставляю тебя делать вещи, о которых боялся, что ты ими занимаешься, прежде чем мы встретились. Понимаешь? То есть я боялся до нашей встречи, что...»
Он запутался, сильно покраснел и замолчал. «Итак, Джимми Пендлтон, — настаивала девушка, — не думаю, что на этом можно остановиться. Что вы, сэр, подразумеваете подо всем этим? Пожалуйста, продолжайте».
«Ох, да ничего особенного. Я жду»,
— тихо проговорила Поллианна. Голос и манеры ее были спокойными и уверенными, хотя глаза озорно прищурились. Молодой человек совсем смутился, глянул на ее улыбающееся лицо и сдался.
«Ох, ну ладно, пусть будет по-твоему», — пожал он плечами. «Просто я немножко беспокоился. А в игре боялся, что ты будешь о ней говорить так же, как в детстве,
понимаешь?»
Но веселый смех прервал его. «Что я тебе говорила? Даже ты беспокоился, как будто в 20 я могу быть такой же, как и в 10!»
«Нет, Поляна, честно, я не имел это в виду. Я думал, конечно, я знал...»
Но Поляна заткнула уши пальцами и опять разразилась громким смехом.
Глава 19. Два письма. Во второй половине июня Пуляна вдруг получила письмо от Деллы Визербай. «Я очень прошу тебя оказать мне услугу», — писала мисс Визербай. «Надеюсь, что ты бы могла мне посоветовать хорошую, тихую семью в Пелтингсвилле, которые бы пожелали, чтобы сестра моя могла лето пожить у них. Их будет трое — миссис Керю, ее секретарь и приемный сын Джейми. Ты, наверное, помнишь Джейми, правда? Они бы не хотели останавливаться в обыкновенной гостинице или в доме, который сдается под квартиру. Моя сестра очень устала, и доктор посоветовал, чтобы она выехала куда-нибудь в тихое местечко, чтобы совершенно отключиться от всего и отдохнуть. Он посоветовал Вермонт или Нью-Хэмпшир. Но мы сразу же подумали про Билдингсвилл и про тебя. Не могла бы ты порекомендовать нам подходящее место? Я обещала Руфи написать тебе. Они хотели бы выехать, если возможно, в первых числах июля. Не будет ли слишком затруднительным для тебя ответить, если ты знаешь такое место? Пожалуйста, ответ пришли мне сюда, так как сестра моя уже несколько недель здесь, в санатории. Надеюсь на утешительный ответ. С сердечным приветом, Делла Визербай». Прочитав письмо, Пуляна еще несколько минут сидела, сдвинув брови и перебирая в уме дома Билдингсвилля, подыскивая подходящее место для ее старых друзей. Потом она вдруг улыбнулась, мысли ее приняли другое направление, и с радостными возгласами она бросилась в гостиную тети.
«Тетушка, тетушка!» — радостно залепетала она. «Какая чудесная идея пришла мне в голову! Я же говорила, что что-то обязательно произойдет, и у меня будет возможность проявить на деле самый замечательный талант. И вот возможность! Я только что получила письмо от мисс Визербай, сестры миссис Керю, у которой я жила одну зиму в Бостоне, помните? Так вот, они хотят приехать сюда на лето. А мисс Визербай просит узнать, не знаю ли я для них подходящего места. Понимаете, они не хотят гостиницу или обыкновенный дом под квартиру. И сначала я не могла ничего придумать, но теперь я знаю, тетя Поля, угадайте, где?»
«Ну что ты, детка?» — воскликнула миссис Чилтон. «Как ты врываешься? Ты ведешь себя как 12-летняя, а ведь ты взрослая девушка. Теперь объясни мне по порядку, в чем дело?»
«Я говорю о квартире для миссис Керю и Джейми. Я нашла ее!» – тараторила Пуляна.
«В самом деле? Ну и что? Какой ты интерес предоставляет для меня?»
Устало пробормотала миссис Чилтон.
«Потому что это здесь, а не приедут сюда, тетушка!»
«Пуляна!»
Миссис Чилтон в ужасе выпрямилась.
«Подождите, тетя! Пожалуйста, не говорите «нет!» Пожалуйста!» — взмолилась Пуляна. — «Разве вы не видите? Это тот самый момент, которого я ждала, и это случай, который прыгнул прямо мне в руки. Мы прекрасно все можем устроить. Комнат у нас достаточно, и я могу готовить и наводить порядок в доме. И от всего этого будут деньги, потому что они хорошо заплатят, я же знаю. И они с удовольствием приедут, я знаю. Их будет трое, потому что с ними еще и секретарь».
«Ну, Пуляна, я не могу превратить этот дом в гостиницу, Харитонское поместье, в обыкновенную гостиницу. О, Пуляна, я не могу, не могу!»
«Но это не будет обыкновенная гостиница, тетушка. Она будет совершенно необыкновенной. Да и кроме того, ведь они старые друзья. Это будет выглядеть, как будто наши друзья приехали к нам в гости. Только они будут платить гостевые. И благодаря этому мы заработаем немного денег. Ведь нам нужны деньги, тетушка. Они ведь нам очень нужны. Подчеркнула она многозначительно. Выражение уязвленной гордости пробежало по лицу Полли Чилтон. С тихим стоном она откинулась на спинку кресла.
«Ну как это ты все будешь делать?»
Наконец слабо спросила она.
«Ты не сможешь всю работу делать сама, детка!»
«Ой, ну конечно же нет!» Воскликнула Поллианна. Теперь она была в своей тарелке. Она знала, что ее идея выиграна. «Но ведь я могу готовить и наблюдать за всем, и думаю, что можно пригласить одну из Нэнсиных младших сестренок помочь мне в остальном. Миссис Даргин будет делать стирку, так же, как и сейчас».
«Но, Поллианна, я не совсем хорошо себя чувствую, ты же знаешь, мне нехорошо. Я почти ничего не могу делать».
«Ну, конечно же, нет. Нет никакой причины, почему бы вы что-то делали». Уверенно успокоила ее Поллианна. «Ух, тетушка, ведь это будет так здорово. Все это кажется слишком неправдоподобно. Деньги просто сами падают мне в руки».
«Ну, конечно же, прямо посыпались. Ты все еще должна кое-чему учиться в этом мире, Поллианна. И одно из них это то, что летнее квартирование не сыплет деньги ни в чьи руки, без того, чтобы зорко за ними не следить и не извлекать из этого все, что только можно. Ведь ты должна будешь бегать, приносить, печь и варить до изнеможения. И когда ты, стараясь услужить и привести все в порядок, начиная от свежеснесенных яиц и кончая погодой, рада будешь присесть, тогда ты вспомнишь, что я тебе говорю».
«Хорошо, я постараюсь запомнить», — рассмеялась Поллианна. «Но я не собираюсь беспокоиться сейчас. Я только сейчас же напишу мисс Визербай, чтобы отдать письмо Джимми Бин, когда он придет сегодня после обеда, и он отнесет его на почту».
Миссис Чилтон беспокойно заерзала.
«Поллианна, я бы хотела, чтобы ты называла этого молодого человека его настоящим именем. Это Бин приводит меня в дрожь. Его фамилия Пендлтон, как я понимаю».
«Вы правы», согласилась Поллианна. «Но я постоянно забываю об этом. Я даже в лицо его так называю иногда. И, конечно же, это ужасно, когда он законно усыновлен и все прочее. Но, понимаете, я так взволнована!»
Приплясывая, закончила она и исчезла в другой комнате. Когда Джимми пришел в 4 часа, письмо было уже готово. Она все еще трепетала от восторга и, не теряя времени, все выпалила своему другу.
«И кроме всего этого, я ужасно хочу их увидеть!» — воскликнула она после того, как посвятила его во все свои планы. «С той самой зимы я ни разу не встречала ни одного из них. Ведь я тебе рассказывала или нет? Я тебе разве не говорила про Джемми?»
«О да, ты говорила мне».
И в голосе молодого человека послышалось легкое напряжение.
«Ну разве это не прекрасно, что они могут приехать?»
«Не знаю, могу ли я назвать эту идею прекрасной»,
— отпарировал он.
«Не прекрасно, что мне предоставляется такая возможность помочь тете Поле, даже хоть это и совсем немножко. Почему же, Джимми? Конечно же, прекрасно!»
«А мне кажется, что для тебя это будет тяжело», —
сдержанно проговорил Джимми, и в его тоне чувствовалось нескрываемое раздражение.
«Да, конечно!» «Но я буду очень рада деньгам, которые могу заработать, поэтому я постоянно думаю об этом. Видишь?» — вздохнула она. «Какая я скряга, Джимми!»
Джимми долго молчал, а потом спросил небрежно.
«А сколько лет этому Джимми теперь?»
Поллианна взглянула на него с веселой улыбкой.
«А, теперь я вспомнила! Тебе никогда не нравилось его имя, Джимми!»
И она сморщилась.
«Ну это ничего, его теперь усыновили, и теперь его фамилия Керю. Ты можешь его называть по фамилии». «Но это ничего не говорит о его возрасте»,
— мягко напомнил ей Джимми.
«Я думаю, что никто точно не знает. Понимаешь, он не может сказать, но мне кажется, что он твоего возраста. Мне интересно, как он сейчас. Но я вообще-то все расспросила в этом письме».
«Да?»
Пендлтон опустил глаза и посмотрел на письмо, которое он держал в руке, и с легкой досадой тряхнул его. Он думал, что с удовольствием бы бросил его или порвал, отдал бы его кому-нибудь, выбросил бы, или еще что-нибудь, только не посылать.
Джимми отлично понимал, что он просто ревновал. Он всегда ревновал ее к этому пареньку с именем так похожим и в то же время так непохожим на его. Не потому, что он любил Поллианну, гневно убеждал он себя. Конечно, не поэтому. Просто он не хотел, чтобы этот незнакомый парень с люнтявым именем приезжал в Белдингсвилл и постоянно вертелся рядом и портил их встречи. Он почти что высказал все это Поллианне, но что-то удерживало эти слова, и они никак не могли сорваться с губ. Постояв немного, он ушел, унося с собой злосчастное письмо. Несколько дней спустя Поллианна получила срочное, полное восторга письмо от мисс Визербай, что явно доказывало, что Джимми не бросил, не порвал и никому не отдал письмо, написанное Поллианной, но аккуратно отправил его по назначению. Когда же в следующий раз он навестил Поллианну, то выслушал полученный ответ, точнее сказать, часть его, потому что Поллианна начала чтение с предисловия. Вначале она, конечно же, говорит о том, как они рады приехать и все такое. Об этом я не буду тебе читать. Но мне кажется, что тебе интересна будет вторая половина, потому что ты слышал от меня о них очень много. Да и ты скоро сам их узнаешь. О, Джимми, я так надеюсь на тебя, что ты поможешь мне сделать так, чтобы им было здесь хорошо.
В самом деле?
Пожалуйста, не подкалывай меня только из-за того, что тебе не нравится имя Джимми. Сделанной строгостью прервала его Поллианна. «Я очень даже уверена, что он тебе понравится, когда ты познакомишься поближе, и ты полюбишь миссис Керю».
«В самом деле», —
опять повторил Джимми с легким раздражением,
«это очень серьезная перспектива. Будем надеяться, что если я и полюблю, то леди соизволит ответить мне взаимностью».
«Ну, конечно», — улыбнулась слегка Поллианна. «Ну, слушай, я теперь прочитаю тебе о ней». Это письмо от ее сестры Деллы. Ты знаешь, это мисс Визербай, санатория.
Ладно, давай.
Бросил Джимми, изо всех сил стараясь проявить вежливый интерес. А Поллианна, все еще лукаво улыбаясь, начала читать. Ты просишь меня рассказать тебе про всех? Это очень большое задание, но я все равно постараюсь. Прежде всего, я думаю, что ты увидишь, что моя сестра сильно изменилась. Новые интересы, которые вошли в ее жизнь за последние 6 лет, пошли ей на пользу. В настоящее время она немного похудела и устала от переутомления, но хороший отдых все это снимет. Ты удивишься, как молода, счастлива и цветущая она выглядит. Обрати внимание на то, что я подчеркнула – счастлива. Оно, может быть, не имеет такого большого значения для тебя, как оно имеет для меня. Конечно же, ты была слишком юной, чтобы понять, насколько она была несчастной, когда ты познакомилась с ней в ту зиму в Бостоне. Жизнь ее была мрачной и бесцельной, а теперь она так наполнена радостью, интересом и целью. Первое – это у нее есть Джимми, и когда ты увидишь их вместе, то тебе не нужно будет говорить о том, что он для нее значит. Мы до сих пор не имеем никакой уверенности, наш ли он Джимми или нет. Но сестра моя любит его, как своего собственного сына, и официально усыновила его, о чем, я думаю, ты уже знаешь. Во-вторых, у нее есть ее девушки. Ты помнишь Сади Дин, продавщицу? Так вот, началось все с того, что моя сестра заинтересовалась ею и постаралась помочь ей устроить более счастливую жизнь. Постепенно она расширяла и расширяла свои услуги, и в результате у нее сейчас 2 девушек, которые почитают ее и относятся к ней как к своему доброму ангелу. Она организовала дом рабочих девушек, в котором началась новая жизнь. Полдюжины состоятельных и имеющих положение в обществе мужчин и женщин сотрудничают с ней, конечно. Но она является головой и шеей всего предприятия. Она никогда не останавливается, чтобы не отдать себя всю для каждой нуждающейся девушки. Можешь себе представить, что это значит в нервозном напряжении. Главной ее поддержкой и правой рукой является ее секретарь, это же самая Сади Дин. Ты увидишь, что она тоже изменилась, но однако она все та же прежняя Сади.
Что же касается Джемми, бедный Джемми, самой великой печалью в его жизни является то, что он теперь знает, что никогда не сможет ходить. Некоторое время мы все надеялись. Он пробыл у нас здесь, в санатории, под наблюдением доктора Амиса целый год, и он развил его до такой степени, что он может теперь ходить с костылями. Но бедный парнишка всегда будет калекой из-за своих ног. Во всем же остальном он просто прелесть. Каким-то образом, когда узнаешь его поближе, то забываешь совсем о том, что он калека, потому что его душа такая свободная. Я не могу этого объяснить, но ты сама узнаешь, что я имею в виду, когда увидишь его. Он просто покоряет своим прежним мальчишеским энтузиазмом и радостью жизни. Есть только одна вещь, единственная, которая омрачает его радость и повергает его в отчаяние. Это сознание, что он не Джемми Кент, наш племянник. Он очень долго раздумывал над этим и так ревниво перебирал и мечтал, что наконец убедил себя в том, что он настоящий Джемми. Но если это и не так, то я думаю, что он никогда об этом не узнает. «Представляешь, и это все, что она о них сказала!» — объявила Поллианна, складывая упористо исписанный листок бумаги. «Но это все так интересно!»
«Да, конечно!» И в голосе Джимми теперь послышалась искренняя нотка. Неожиданно он подумал о том, что для него значат его собственные здоровые ноги. Он даже на мгновение подумал, что этот парнишка должен бы получить часть Поллианниных забот и внимания, если он, конечно, не вздумает требовать их слишком много.
«Без сомнения, этому бедному малому очень трудно».
«Трудно! Ты даже понятия не имеешь, о чем ты говоришь, Джимми Бин!» — вспыхнула Поллианна. «А я знаю! Я не могла ходить! Я знаю!»
«Да, конечно, конечно!»
— наморщил лоб молодой человек и беспокойно заерзал. Но, глянув на сочувственное лицо и полные слез глаза Поллианны, вдруг засомневался. Хочет ли он, чтобы этот Джемми появлялся в их городе, если даже при одной мысли о нем Поллианна так меняется?
Глава 20. Платные гости. Последние несколько дней перед приездом этих ужасных людей, как окрестила тетя Полли Поллианниных платных гостей, были, конечно, суматошными. Но в то же время это были и счастливые дни, потому что Поллианна решила не быть усталой или расстроенной, не переживать, как бы ни были запутанными или безвыходными ситуации, с которыми ей придется сталкиваться. Пригласив Нэнси и ее младшую сестренку Бетти себе на помощь, Поллианна то и дело бегала по дому из комнаты в комнату, все устраивая и благоустраивая для своих прибывающих квартирантов. Миссис Чилтон почти ничем не могла помочь. Прежде всего из-за того, что нехорошо себя чувствовала. Во-вторых, ее психический настрой был против всей этой идеи, и она не находила никакого утешения, потому что уязвлялась ее харрингтонская гордость, задевалось их имя и положение, поэтому с ее губ постоянно срывались стоны.
«Ох, Поллианна, Поллианна, только подумать, что харрингтонское поместье дошло до такого состояния!»
«Это не совсем так, милая!» — смеясь утешала ее Поллианна. «Это Керю приезжают в харрингтонское поместье!»
Но миссис Чилтон не так легко было переубедить, и она ответила только осуждающим взглядом и глубоким вздохом. Поэтому Поллианне пришлось оставить ее путешествовать одну по мрачным путям ее воображения. В назначенное время Поллианна вместе с Тимоти, который теперь владел харрингтонскими лошадьми, поехали на станцию, чтобы встретить вечерний поезд.
До сих пор ничто, кроме уверенности и радостного предчувствия, не наполняло сердце Поллианны. Но с гудком паровоза ее вдруг охватила ужасная паника, сомнения, стеснительность и тревога. Она вдруг поняла, что она, Поллианна, почти одна и без всякой помощи собирается все это делать. Она вспомнила состояние и положение миссис Керю, ее изысканные вкусы. Представила также, что это будет другой, высокий, молодой парень по имени Джемми, совершенно не похожий на того мальчика, которого она когда-то встречала. Одно короткое мгновение ей захотелось убежать куда-нибудь подальше.
«Тимоти, мне плохо, мне нехорошо, я скажу им, чтобы они не приезжали».
Невнятно пробормотала она и повернулась, как будто пытаясь убежать.
«Что?»
— воскликнул пораженный Тимоти. Но одного взгляда на недоумевающее лицо Тимоти для Поллианны было достаточно. Поллианна рассмеялась и настороженно выпрямилась.
«Ничего, не обращай внимания, я не хотела, конечно, Тимоти. Смотри скорей, они здесь!»
Задыхаясь, проговорила она, и, почти придя в себя, Поллианна бросилась вперед. Она сразу же их узнала. Даже несмотря на то, что у нее оставалось сомнение, костыли в руках у высокого, кореглазого молодого человека указали ей точное направление. Вначале несколько минут они жадно обменивались рукопожатиями и бессвязными восклицаниями. Затем каким-то образом она оказалась в коляске рядом с миссис Керю, а напротив сидели Джемми и Сади. И вот тут-то ей и предоставился момент в первый раз взглянуть на своих друзей и заметить изменения, которые нанесли 6 лет разлуки. В отношении миссис Керю она была просто поражена. Поллианна забыла, что миссис Керю была такой милой. Она забыла, что ее ресницы были длинными, а цвет глаз просто обворожительным. Она даже поймала себя на завистливой мысли о том, как совпадало это безупречное лицо и фигура с тем ужасным эталоном красоты. Но больше всего она обрадовалась, что исчезли раздражительные складки, мрачности и недовольства. Затем она повернулась к Джемми. Здесь ее опять ожидал сюрприз, и почти по той же самой причине. Джемми стал красивым. Про себя Поллианна отметила, что он был на самом деле очень представительным. Его темные глаза, слегка бледное лицо и темные вьющиеся волосы были просто неотразимы. Затем на глаза ей попались его костыли, и горло ее перехватил спазм глубокого сочувствия. После Джемми Поллианна повернулась к Сади Дин. Сади на внешность не очень изменилась с тех пор, как Поллианна видела ее в парке. Но для Поллианны было и первого взгляда достаточно, чтобы заметить, что волосы, одежда, поведение, разговор и характер девушки были совершенно другими. Джемми первым нарушил молчание.
«Как мило с твоей стороны позволить нам приехать!» — обратился он к Поллианне. «Ты знаешь, о чем я подумал, когда прочел твое письмо, что мы можем приехать?»
«Что? Ну, конечно же, не знаю!»
Заикаясь, проговорила Поллианна. Она все еще видела костыли, стоящие рядом с Джемми, и горло ее все еще было сдавлено от жалости и сочувствия.
«Я подумал о маленькой девочке в парке с мешочком орехов для сэра Ланселота и леди Дженниверы. И я знаю, что ты просто принимаешь нас вместо них, потому что у тебя есть мешочек орехов, а у нас нет, и ты не будешь счастлива до тех пор, пока не поделишься ими с нами».
«Мешочек с орехами? Ну, конечно!» — засмеялась Поллианна.
«О, ну, конечно же! Только в этом случае твой мешочек с орехами представляет собой проветренные деревенским воздухом комнаты и коровье молоко, и настоящие яйца из настоящих куриных гнезд!» — причудливо развивал мысль Джемми. «Но это почти одно и то же. И я думаю, что я лучше предупрежу тебя сразу. Помнишь, какой жадный был сэр Ланселот?»
И он многозначительно замолчал.
«Это ничего, я все же рискну!»
Улыбнулась Поллианна, радуясь тому, что тетя Полли не присутствует здесь, чтобы услышать, как ее самые худшие предсказания исполняются почти с первых же минут. «Бедный сэр Ланселот
Интересно, кормит ли его кто-нибудь сейчас? Да и вообще, там ли он еще?»
«Ну, если он еще там, то он сыт», — весело прервала миссис Керю. «Этот необыкновенный мальчик так и продолжает наведываться туда, по крайней мере, раз в неделю, с карманами, полными орехов. Но всего я не знаю. Его можно в любое время выследить по дорожке зерен, которые он оставляет за собой. И часто, когда я заказываю кашу на завтрак, то оказывается, как мне докладывает кухарка, господин Джемми скормил крупу голубям, мэм».
«Да, но позвольте мне сказать», — оживленно вставил Джемми.
И в следующий же момент Поллианна уже слушала вместе с остальными старую очаровательную историю о двух белочках, живших в солнечном саду. Позже она поняла, что имела в виду Делла Везерпай в своем письме, потому что когда они подъехали к дому, то для нее было как блеск молнии увидеть, что Джемми подхватил свои костыли и вылез из коляски при их помощи. Она поняла, что в эти короткие 10 минут он заставил ее забыть о своем недостатке.
Поллианна с облегчением расслабилась после знакомства тети Полли с гостями, так как все прошло намного лучше, чем она ожидала. Ну а прибывшие так откровенно радовались старинному дому и всему, что в нем, что хозяйке просто невозможно было сохранить свою натянутую чопорность. Кроме того, не прошло и часа с тех пор, как они приехали, а обаятельная притягательность Джемми проникла даже через непроницаемую броню мрачности тети Полли. Поллианна должна была отметить, что самая большая опасность миновала, и тетя Полли, сама того не подозревая, заняла положение гостеприимной хозяйки. Однако, несмотря на то, что отношение тети Полли изменилось, Поллианна отлично понимала, что не все спало с ее плеч, ведь перед ней была уйма работы, которую необходимо было сделать. Бетти, сестренка Нэнси, была приятной и изо всех сил старалась помочь. Но она все же не была Нэнси, как скоро узнала об этом Поллианна. Ее нужно было учить, а учеба всегда занимает уйму времени. Поллианну беспокоило и то, что не все может быть сделано так, как это нужно. И для нее в эти дни пыль на стульях была преступлением, а осевший торт просто трагедией. Постепенно, после настоятельных уговоров и доводов миссис Керю и Джемми, Поллианна стала реагировать на это немного легче. Она поняла, что настоящим преступлением и трагедией в глазах ее друзей были не пыльные стулья или осевший торт, а тревога, усталость и переживания на ее собственном лице.
«Ты думаешь, нам недостаточно того, что ты позволила нам приехать?» – провозгласил Джемми. «И решила замучить себя работой, только чтобы дать нам что-нибудь поесть?»
«Да и мы не сможем столько съесть все равно!» — засмеялась миссис Керю. «Или мы получим все заворот, как выражается одна из моих девушек, когда что-либо не идет ей на пользу».
Через некоторое время было просто прекрасно, потому что эти три новые члена семьи так легко влились в их повседневную жизнь. Не прошло и 24 часов, как миссис Керю вынудила миссис Чилтон задать ей довольно интересные вопросы относительно нового дома для рабочих девушек. А Сади и Джемми спорили, предлагая свои услуги почистить горох или собрать цветы. Почти неделю пробыли Керю в Харрингтонском поместье, когда однажды вечером нанесли визит Джон Пендлтон и Джимми. Поллианна надеялась, что они скоро придут. Она, конечно же, очень настаивала на этом еще и до того, как приехали Керю. А теперь она с гордостью представляла гостей друг другу.
«Вы мои самые замечательные друзья, и я хочу познакомить вас между собой, чтобы мы могли дружить все вместе», — объяснила она.
То, что Джимми и мистер Пендлтон были просто потрясены обаятельностью и красотой миссис Керю, Поллианну нисколько не удивило. Но ее поразило выражение лица миссис Керю, когда она увидела Джимми. Выглядела так, как будто она его узнала.
«Как? Мистер Пендлтон, разве мы не встречались с вами раньше?» — воскликнула она.
Честные, открытые глаза Джимми смотрели на лицо миссис Керю с восхищением.
«Я думаю, что нет».
— улыбнулся он ей. «Я уверен, что никогда раньше вас не встречал. Уж я бы это запомнил, если бы хоть один раз увидел вас!» — с легким поклоном ответил он.
Его многозначительное выражение было таким прозрачным, что все дружно рассмеялись. А Джон Пендлтон добавил:
«Прекрасно, сын, прекрасно! Для твоих лет нежной молодости в твои годы я и половины не смог бы сделать!»
Миссис Керри слегка покраснела и присоединилась к общему смеху.
«Нет, в самом деле, — настаивала она, — кроме шуток, в твоем лице что-то такое знакомое. Я думаю, что я где-то тебя встречала, если не сталкивалась где-нибудь близко».
«Да, вполне возможно, — воскликнула Пуляна. — В Бостоне. Джимми учится там, в техническом колледже. Понимаете? А потом он будет строить мосты и плотины. Я имею в виду, когда вырастет».
Закончила она с веселым взглядом в сторону высоченного парня, все еще стоящего перед миссис Керри. Все опять дружно рассмеялись.
Да, все, кроме Джемми. И Сади Дин заметила, что Джемми не засмеялся, а судорожно закрыл глаза, словно от боли. И только Сади знала, как и почему тема разговора так резко изменилась, потому что это произошло под ее руководством. Та же самая Сади, когда представилась возможность, увидела, что о книгах, цветах, зверушках и птицах, то есть о вещах, о которых Джемми знал и понимал, разговаривали с таким же оживлением, как и о мостах, о плотинах, которые, как Сади отлично понимала, Джемми никогда не сможет строить. Что Сади все это делала, никто, конечно же, не заметил, даже Джемми, которого это касалось больше всех. Когда визит окончился и Пендлтоны ушли, миссис Керри опять вернулась к странным чувствам, возникшим у нее, что она все-таки где-то раньше встречала молодого Пендлтона.
«Встречала! Я точно знаю, что встречала! Только вот где?» — размышляла она. «Конечно же, это могло быть в Бостоне, но...» Она не закончила свою фразу и, помолчав, добавила:
«Во всяком случае, он очень приятный молодой человек. Мне он нравится». «Я так рада! Мне он тоже нравится!» Согласно кивнула Пуляна. «Он мне всегда нравился!»
«Так ты его уже давно знаешь?»
спросил Джемми немного задумчиво.
«О, да! Я знаю его уже много лет. С тех пор, когда я была еще маленькой девочкой. Тогда он был Джимми Бин».
«Джимми Бин? Как? Разве он не сын мистера Пендлтона?» удивленно спросила миссис Керри.
«Нет, он же усыновлен».
«Усыновлен?» как эхо повторил Джемми. «Тогда он ему не более сын, чем я». И в голосе его прозвучала любопытная нотка, почти радостная.
«Нет, у мистера Пендлтона нет своих детей. Он никогда не был женат. Он хотел однажды, но он не женился».
Пуляна вдруг покраснела, и голос ее изменился. Пуляна никогда не могла забыть, что это была ее мать, которая очень давно сказала «нет» этому самому Джону Пендлтону, из-за которой он был обречен на долгие холостяцкие годы одиночества. Однако миссис Керри и Джемми не подозревали истинной причины, а только увидев, как вспыхнули щеки Пулианы и как она смутилась, неожиданно сделали одинаковое заключение. Неужели, задавали они себе один и тот же вопрос, что этот Джон Пендлтон когда-то имел любовный роман с Пулианой, которая дитё по сравнению с ним? Но вслух они, конечно же, этого не сказали, поэтому никакого ответа они не получили. И так случилось, что мысли, хотя и не высказанные, остались незабытыми, а аккуратно запрятались в уголочке ума для дальнейшего развития, если представится случай.
Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.
можешь ты